Теперь у Лакхи нет сомнений в том, что он на войне. Он во главе армии. Он устал. Под глазами у него залегли серые тени. Его меч по-прежнему с ним. Лакха чувствует, что его дела идут неважно. Войско разбито, а подкрепление не пришло вовремя. Он чувствует, что скоро умрет, и знает, что его врага зовут Тарвент Мудрый. Он знает, что его враг – император Синего Алустрала. Он столь же мудр, сколь и бессердечен. Тарвент Мудрый пускает в него стрелу. Ни одну, нет. Смертоносный, воющий ураган стрел. Несколько пробивают насквозь его кованый нагрудник. Он Кальт умирает, и в этом у Лакхи нет сомнений. Перед его мысленным взором выстраивается череда добрых дел, совершенных им за жизнь. О нет, не слишком длинная череда. Словно барельефы на фронтоне дворца Харенского Сатинальма. Их ровно столько, сколько нужно для украшения, но не больше. Вот он дарит девушке из постоялого двора браслет с сапфирами. Вот он находит какое-то место, которое все называют «золотым цветком», и глашатый превселюдно объясняет, что сюда будет перенесена новая столица царства. Вот он треплет ласкира за вихры, и волны качают поврежденный, но помилованный добросердечным Кальтом парусник врага. «Кальт!» — кричит кто-то, но ему лень отвечать. Он отмахивается, словно отгоняя назойливую муху, и послушная его руке картина мироздания снова сменяется. «Какой-то седобородый мужчина, это мой отец, знает Лакха, учит его находить места для колодцев, домов и кладбищ. Честные места, — говорит отец. Он учит Лакху сажать лиловый померанец и пользоваться инструментом сплошь серебряным. Я лозоходец, — понимает Кальт. Он еще очень и очень мал, младше, чем Лакха теперь». Отец вставляет в землю тонкий серебряный прут, похожий на струну. Прут звенит на холодном ветру, на высокой хрустальной ноте. А он, маленький Кальт, споро берется за лопату и роет землю поблизости. Влажная земля быстро расступается, раздвигаются корни. Но что это там? Из земли на него смотрит пустыми глазницами человеческий череп. Кальт в страхе подается назад. Отец удовлетворенно крякает и убирает с лба седые волосы. Кажется, все идет как задумано, но Лакху это не слишком радует. «А что будет после того, как я умру?» — интересуется маленький лозоходец. «Не знаю. Умрешь и все. Наверное, ничего», — отвечает отец. Ему явно не досуг вести с сыном просветительские беседы. Он отнимает у него лопату и продолжает копать землю. Наверное, они ищут клад. Но маленький Кальт не удовлетворен ответом. Какие-то сомнения внутри него, какие-то предчувствия. Он не верит отцу. «Ты врешь», — твердо говорит маленький Кальт, глядя на старика отца из-под лобья, словно ощерившийся со дна ловчей ямы волчонок. И все внутри Кальта восстает против слов отца, которые кажутся ему ложью, кощунственной и злой неправдой. «Он врет», — веско и громко произносит Лакха, обращаясь уже не к отцу, а к некой высшей силе, к третейскому судье, к истине, разлитой в пространстве, и открывает глаза. «Твой отец действительно соврал тебе», — подтвердил господин Ибалар, и мягкая льняная тряпица легла на лоб Лакхи. «Она должна вобрать пот». Лакха осторожно озирается. Полумрак его собственной каюты. «Очень холодно». Но он весь в поту, который течет с него прямо-таки ручьями. Рядом с ним, прямо на ложе, сидит господин Ибалар. Он серьезен, и его кожа изборождена таким количеством морщин, какого Лакха никогда не замечал на его лице. Ибалар кажется старым и озабоченным, словно бы уже прожил 1000 нелегких лет и знает, что будет вынужден прожить еще целую унылую вечность. «Наверное, я видел сон», — подумал Лакха. Очень длинный и подозрительно реалистичный. Но только где это видано, чтобы один и тот же сон видели сразу два человека? Кажется, господин Ибалар тоже видел его, или, по крайней мере, его конец. «А откуда ты знаешь, что за сон я видел?» — спросил Лакха, приподнимаясь. Это был не сон Лакха. А что, просто бред? Я просто бредил вслух, ведь так? Я болен? Нет, ты молчал. Ты вовсе не болен, ты здоров. Просто у некоторых необычных людей бывают такие дни в юности, когда они узнают правду о себе. Теперь ты знаешь, кем ты был раньше и что ты делал там 600 лет тому назад. Эта новость, как ни странно, ничуть не ошарашила Лакху. Вообще-то он и сам подозревал, но не был вполне уверен. Но раз господин Ибалар подтверждает его догадку, значит, она полностью истинна. Лакха сглотнул воздух и кивнул. «Теперь знаю. Меня звали Кальт Лозаходец, правильно?» «Да, ты родился в Северной Лезе, потом стал владыкой Ритарского царства, потом на несколько коротких и блестящих недель подчинил себе весь Север и погиб в страшной войне с Синим Алустралом. Теперь ты снова пришел в мир, чтобы властвовать и покоряться. А ты, Ибалар, ты кем был?» «На горе или на счастье, но я не такой, как ты. Я неотраженный. Мне не дано знать, какую жизнь я прожил там, за границей между жизнью и смертью. За границей между жизнью и жизнью. Да и прожил ли какую-то? Значит, я особенный?» — с надеждой спросил Лакха, вскакивая на ноги. «Нет, ты совершенно обычный отраженный человек». Ты совершенно обыкновенное талант отражения Кальта Лозаходца. И это вовсе не причина для того, чтобы задирать нос. «Я так и думал», — ответил Лакха и с облегчением вздохнул. Вечером того же дня Ибалар подвел Лакху к зеркалу, которое висело на стене каюты за парчевой занавесью. Подвел совсем близко и отдернул парчу. Лакха отшатнулся от неожиданности. В человеке, которого Лакха увидел перед собой в зеркале, уже не осталось ничего от прежнего Дайла Оксханны. От мальчишки, которого купил господин Кафайралак в Багряном порту, тоже не оставалось почти ничего. За те 3 дня или 3 года, что он пролежал в своей каюте, Лакха необычайно вытянулся и окреп. Его волосы стали длиннее ровно вдвое, они стали гуще. Теперь они курчавились локонами, не спадающими на спину. Его нос приобрел едва заметную горбинку, а очертания скул стали строже. Но самое необычное превращение свершилось с его глазами. Они изменили цвет. Лакха приблизил лицо к зеркалу и всмотрелся с удвоенным вниманием. Так и есть. Глаза были карими, а стали светло-серыми, холодными, пронзительными и глубокими. Лакха с удивлением отметил, что его глаза теперь лучились такой же внутренней силой, какую он чувствовал только во взгляде своего учителя. Его брови теперь были сомкнуты над переносицей, его губы были приоткрыты в полуулыбке осознанного превосходства. Лакха обернулся к Ибалару. «Это я?» «Разумеется», — Ибалар положил руку ему на плечо. «Просто прожив свою предыдущую жизнь заново, за 3 долгих дня ты повзрослел на 3 коротких года». «Это хорошо?» — робко спросил Лакха, который никак не мог привыкнуть к тому, что он теперь такой старый, то есть взрослый, и такой ослепительный, такой странный, красивый мужчина. «Это естественно. Твой внешний облик должен соответствовать твоему внутреннему миру, Лакха. За 3 дня он вырос из тех одежд, что пожаловал ему Ибалар, и тот с шутками и прибаутками отдал ему штаны и камзол из своих личных запасов». Лакха то и дело подходил к зеркалу и изучал свою новую внешность. Втайне от Ибалара он начал пытаться привести свои манеры, походку и жесты в соответствие своей новой мужской стати. В общем, ожидания Лакхи оправдались. Как бы там ни было, а его жизнь с господином Ибаларом была нескучной. Спустя месяц они сошли на берег в крохотном порту под названием «Маяк Скворцов», расположенном при впадении одного из южных рукавов Ориса в море Фаха. Место, где жил господин Ибалар, можно было со всем основанием назвать жутким. Несколько лет спустя Лакха узнал, что та местность зовется «Мертвыми болотами». Господин Ибалар звал ее просто болотами, и, судя по всему, был от своего жилища на сваях просто без ума. Никаких слуг. Лой уплыл в неизвестность вместе с шалой птицей. Никого, кроме Ибалара и Лакхи. А еще змеи, болотные гады, птицы и жабы, надрывающие глотки каждую ночь. Совершенно неуловимые четвероногие, снующие по чахлым кустам, не то хорьки, не то ласки. Какие-то странные, зудящие над ухом комары. Человеческие кости, то и дело лезущие под ноги на тропе, что ведет в дом Ибалара. Кости выплюнуло болото. Вначале оно их проглотило, а потом выплюнуло, пояснил Лакхи Ибалар. Лакхи с нетерпением ждал, когда же ему объяснят, кто такой Гнор. Когда же начнется настоящее ученичество? И ждать пришлось недолго. «Сегодня я буду читать тебе по-варански и переводить самое непонятное. А завтра читать по-варански будешь ты и переводить тоже. Я не буду тебя наказывать, если ты будешь нерадив. Я просто убью тебя», — безо всякой угрозы заметил Ибалар, правда, и без всякой иронии.